силы себе рава и приобрести друга. Эти люди, которые согласились объединиться в одну группу, основываясь на любви к ближним, это потому, что каждый из них почувствовал, что есть у них одно общее желание, которое может сблизить их мысли и дать им возможность получить силу для этой любви. Известно от мудрецов, как лица их не похожи друг на друга, так и мнения не похожи друг на друга. Несмотря на это, люди, которые согласились объединиться между собой в одну группу, поняли, что не так уж далеки их мысли, в том смысле, что все они понимают необходимость в работе над любовью к ближнему. Поэтому каждый способен уступить в пользу другого, и посредством этого они могут слиться.
В той мере, в какой человек чувствует важность цели, в этой мере он способен отказаться от вещей, которые мешают ему достичь ее. Но берет время, пока он слышит то, что говорят. Сердце слышит, а не уши. И может много раз повторять то, что написано, и не слышать. Потом он слышит, но не понимает. Потом понимает, но не воспринимает. То есть впитывает. Потом он впитывает, но все еще пока он состоит из разных желаний. И потом, когда уже он приходит к желаниям, тогда внутри желания он начинает сравнивать то, что у него есть, то, что было, и то, что сейчас входит в желание. И тогда он начинает вести расчет. Что делать, какое желание больше, какое желание выгоднее, более вечное. И тогда приходит к решению, готов ли он отказаться от собственного комфорта, от своего эго, предоставить внутри себя место для других, так что он должен он или нет, желательно ли это или нет, пока он не производит действия уже из своего выбора. Когда внешне, то есть внешнее окружение, когда будет на него воздействовать все больше и больше, он сможет внутри сердца своего производить вычисления на благо других, а не на благо себя. И это чтобы было при его согласии, при его желании, то есть выше предыдущего желания. И так, чтобы продвигался к цели. Поэтому мы видим много людей, которые сидят, слушают, как бы присутствуют вместе со всеми. Но все равно это все слышится только ухом, снаружи, извне. Пока это не войдет внутрь, это могут пройти годы. И есть такие, которые после 10-15 лет слышат. И есть такие, которые быстрее. В разных видах есть реакции со стороны души в них. Это уже исправление души. Поэтому, пока не приходит к человеку необходимость поменять свое внутреннее состояние личное на общее, это берет время, и это главное в нашей работе. Это главный, собственно, это основной удельный вес там, для первой ступени. Потом уже только будет только увеличивать желание отдавать. но его основать и его поставить над вершиной горы, над Эро. Это огромная работа. Терпение. Терпение и чуть-чуть принизить себя. Это то, что помогает. Поэтому нет у нас основания сердиться на людей, которые что-то услышали, знают о нашей методике, знают об интегральном воспитании, но не умеют это реализовать и не знают, как правильно говорить с людьми, может быть, что-то такое, но не могут. Это время восприятия еще не пришло, внутреннего восприятия. Есть разница между тем, что слышат, и то, что могут сделать.
Общее свойство человека состоит из двух свойств. Собственное его существование и поддержание существования реальности. Существование реальности мы можем отказаться посредством того, что мы нашему эгоизму приводим разные доказательства. Одно вместо другого, это вместо того и так далее. Мы видим, мир меняется, люди, у людей меняются ценности из более материальных на менее материальные, которые нам так кажутся. Предпочитают в соответствии с желанием получать, которое меняется не только по количеству, но и по качеству. И он предпочитает такие вещи, которых он прежде не выбирал. Есть разные виды людей, каждый наслаждается чем-то иным. Мы, например, думаем, что музыка более духовна, чем живопись. Живопись, чем, скажем, литература. Литература, чем какие-то материальные специальности. Но все это виды наполнений, которыми человек наполняет свой эгоизм, и все они равны относительно развития человека. Вся разница в том, насколько человек предпочитает частные свои занятия над общими занятиями в этом развитии. В течение всех дней, всех времен всегда бывали люди, которые любили работать на пользу общему. Таких много. Они зажигали общество, чтобы, например, производить революции, разного рода движения, помогали нуждающимся. Это существует по всему миру, это в природе человека. Среди нас тоже есть такие люди, как говорит Бальсула. Около 10% человечества такие, у которых есть тяга к отдаче. Их эгоизм наслаждается от того, что они производят действия по отдаче. Конечно, это по причине эгоизма, они чувствуют себя выше совершения от этого, от того, что им полагается самоуважение. Даже если никто не знает, они вот чувствуют, что это так. Из своей гордыни, из того, что они утверждают себя в мире, вот так. Определенный вид эгоизма. Но отказаться от собственного существования, это уже невозможно. Это можно сделать только с помощью света, возвращающего к источнику. Да и то не напрямую, а косвенным образом. Что означает косвенным? Он вкладывается в группу и старается включиться в группу. Тогда свет воздействует через нее на него в ответ на человека, и человек меняется. Только лишь таким образом. Это особый патент, не то чтобы мы хотели, что это произошло всерьез. Это невозможно желать этого. Но из того, что мы так делаем, способны сделать, тогда в нас происходит изменение. Это называется «приложил усилия и нашел». Прикладывает усилия, способны дать определенные усилия во включении, в окружение, как бы в желании отдачи, как бы желая раскрыть Творца, как бы желая достать Ему наслаждение. Вот эти все якобы, есть такое условие, что все это включается в систему без этого якобы, а как будто мы в самом деле хотим, на самом деле. И тогда система вот так реагирует, хотя человек не просил и не требовал истинным образом, нашел, полагается ему, приходит к нему, а приходит к нему всегда вещь неожиданная, непредвиденная, поэтому это называется находка, и всегда это неожиданно, в спешке, вдруг. Вот так приходят через исправление внешнего к исправлению внутреннему, через исправление существования реальности к самому существованию, к самой реальности. Все? Вопросы? Может, больше по тексту, если вы хотите?
Алексей из Казахстана. Что это те пули или сердце, которые попадают в сердце товарища?
Показать ему, что ты готов отказаться от собственного удобства, чтобы помочь ему, или не то чтобы помочь, а быть с ним связанным, потому что важна цель. Товарищ должен чувствовать, почему важна мне цель, поэтому я готов быть с тобой, рядом с тобой, отказаться от себя, просто быть партнером твоим, потому что в одиночку я не достигну того, что мне важно. Все эти вещи должны быть ярко выражены, потому что это пример для товарища, чтобы он мог впечатлиться этим и тоже в ответ совершить какое-то действие. Если нет, тогда переходим.
Как представить вот этот переход из внутреннего состояния, в котором есть внутреннее для самого себя или внутреннее для других? Вот какие характеристики вот каждой из этих картин?
Что это внутреннее для себя или для ближнего, не понял.
Ну, есть внутреннее, личное внутреннее и общее внутреннее. В чем разница?
Имеется в этом прямое и обратное два направления. Внутреннее для себя и для ближнего, и внутреннее для себя и для ближнего, и внешнее для себя и для ближнего. Работа над включением внутрь ближнего. И главное – это включение ближнего в себя. Я думаю, что гораздо приятнее, чтобы не путаться, говорить, как мы это изучаем в Тесе, на языке Каббалы. Это гораздо лучше. Этот язык работы духовной, он немножко это связано с его желаниями, мыслями, намерениями. Неточный язык. Включение означает, в той мере, в которой готов отказаться от себя, я могу включиться в других. Потому что нет пустого места в мире. Даже в физике это один из законов. Природа не терпит пустоты, вакуума. Не вакуума. Пустоты. Поэтому я не могу оставаться пустым, если я отказываюсь от своей, от себя в чем-то, я немедленно это делаю, я обязан одно соответственно другому делать. А что я получу вместо этого? Поэтому включение можно проверить по этому параметру. Стоит ли человек на своем? Если нет, он не может, у него не может быть взаимовключения с ближним. Это не называется, что он принимает мнение ближнего. Он принимает его важность, насущную важность его, его килим, его потребности. А знание, дат, оно должно идти от света. Тогда свет может прийти. Высший свет приходит в мое место, которое я очистил и наполнил желаниями ближнего. Это как бы я хочу этим давать ближнему. И тогда на это приходит высший свет. На мое желание он не может прийти. Он приходит на мое желание, которое опустошилось и наполнилось желанием ближнего.
Так, если можно, еще чуть-чуть. Что значит, что наполнилось мое желание желанием ближнего? Мы сказали два вида взаимопроникновения, включения. Внешнее, внутреннее в этой работе.
Нет ничего, кроме желания. Как ты представляешь себе включение? Ну, как ты представляешь себе включение? Скажи, пожалуйста.
Включение — это то, что я чувствую их вместо себя.
Ну, это называется вместо моего желания. Я включаю желание ближнего. Тогда, если я включаю, то есть я забочусь о нем, он у меня является важным сейчас, на это приходит высший свет. У матери это естественно происходит. Желание ребенка вместо ее желания. Как он физически находился у нее в чреве, в духовном виде его желание находится в ее желаниях. Бина включает желание Малхут, поднявшейся в бину. Шхина включает Решимот, желания, которые к ней поднимаются из миров Бия. Брия и Церасия. Ну?
Так когда я произвожу эту работу, чтобы включиться в других, приходит высший свет, и что же?
Тогда приходит высший свет. Ты заботишься о желании ближнего, как Творец, который заботится о желании ближнего. В соответствии с подобием свойств, свет наполняет тебя, и вы являетесь близкими. Насколько ты способен отказаться и включить в себя желание ближних, ты приближаешься к Творцу. Творец наполняет тебя, но он наполняет тебя светом Абсак для исправления.
Да. Это называется включение ближнего в себя?
Да. Да, да.
А что же в этой работе внутреннее, а что внешнее?
Ну, скажем так, ты производишь внешние действия, самые разные, чтобы это произошло, а внутренние действия, после того, как свет уже подействовал на тебя, у тебя есть первое кли, ты начинаешь понимать, какие решимот растут, ты включаешься в них и так далее. Поэтому я не очень люблю этот язык такой, он не точен. Выхода нет, этим пользуются все-таки, пока не приходят к первой реализации, по крайней мере, не могут ничего сделать. Ну, я вижу, что вопросов нет. Вы насытились в шаббат. Переходим к Зор. Да? Влад. Достаточно ему самому сказать.
Но он говорит о любви к Творцу, он говорит о любви к Творцу, он говорит, что он готов от человека отказаться от третьего состояния, потом даже от второй категории, потом от первой категории. То есть все эти три категории выполнения существования, но отмените существование же свое, как это возможно? Что он хочет сказать?
Что ты можешь отказаться от удобств, от того, чтобы быть чересчур богатым, от того, чтобы вообще быть обычным человеком, рядовым, вплоть до минимального, насущно необходимого, минимального. Быть просто, как он говорит, спать на скамейке, одежда в лохмотьях, хлеб ты находишь, выкинутый на улице, в мусорных баках ковыряешься. Это тоже способ существования. Достаточно тебе так существовать. Чем ты лучше, скажем, лошади или осла, скажем, к нам приходили, там, где мы учились, на улице Хазон-Иш, там было пастбище для лошадей. Там были, все было пусто, сейчас там застроено, а там не, был сад напротив кладбища, и там они гуляли. Был очень хороший сад, ничего там не было. Последний дом на улице Хазон-Иш был наше здание было. И тогда приходили лошади, ногами буквально эту защелку откидывали и ходили там, мы там выкидывали много после трапез продуктов. Они там ходили. С одной стороны, видишь, лошадь ест из мусорного ящика, а Рабаш говорил, это ангел. То есть уровень ангела в том, что ему ничего для себя не нужно. Ему достаточно поесть кусочек, буквально из мусорного ящика сухарик скушать, и ничего кроме этого. Главное — выполнять действия Творца. Нет у него потребности к большему. Ну, для выполнения миссии он, может быть, делает что-то. Это нечто иное. И это во внешнем, это отмена внешнего, это существование и поддерживание реальности. Готов ли ты отказаться от внутреннего? Внутреннее — это не жизнь, материальная, не материальная жизнь. От материальной жизни готовы отказаться множество людей, в этом нет проблемы. Внутреннее в том, что ты изменяешь свою суть, свой взгляд, свое «я». Ты соглашаешься с внутренними изменениями против твоего эгоизма, который настойчиво упрямится, а ты все-таки определяешь на чашу заслуг в пользу Творца, а не на пользу фараона. Это самая тяжелая работа. Не соглашаться с собой, не соглашаться с тем, что я, как я. Это вещь очень тяжелая. Это дано только исключительным избранникам. на это в общем, в этом в общем работа. В наши дни это уже иначе, находятся в общем исправлении. Посмотрим, как это будет. Но до сего дня только избранники удостаивались. В наше время и далее это происходит. Люди начали чувствовать потребность в этом, необходимость, насущную важность того, что это выгодно даже. Есть вопрос Сергея из Москвы и Ави из Эйлат. Что значит воспринять желания и потребности ближнего? Какие именно желания?
Какие желания ближнего? Ну уж, конечно, не материальные желания. А в материальном мы должны помогать... Ну, обычным образом, самым простым, то, что имеет отношение к их существованию, и только, то есть насущного, необходимого, но все остальное мы должны, и этим я не проникаюсь им, как говорит Бальсулам, что мы должны позаботиться о том, чтобы во всем мире не остался ни один, у кого бы не было бы насущего необходимого. Но в собственном существовании человек должен понять, что свое внутреннее он должен поменять на ближних, то есть чтобы от его эго не осталось ничего, как только вот точка в сердце, но все сердце он соединяет с сердцами общества, то есть группы, поменять все. В этом-то, собственно, и вопрос подъема по ступеням лестницы. Вот так делать это все поступенчато, да?
Из Хайфы ученик спрашивает, как можно раскрыть истинное желание ближнего?
Я хочу приобрести от ближнего его желание к цели. Мне не надо включаться в него, во все, что есть, кроме этого. Товарищем называется та часть в нем, которая соединяется со мной, чтобы достичь цели. А все остальное — это не товарищ. Поэтому я не обращаю внимания на разные его проявления, его мнение, может быть, привычки, качества, его ментальность. Я не обращаю на это внимания. Мне важно от него, это вот его направление на цель, желание достичь цели, вот это вот напряжение, вот это вот усилие. Вот это я должен постичь. Да.
Что это значит? Человеку так что человеку настолько дорого, что это дороже жизни?
Душа? Душа, в принципе, должно быть. Есть такие, которые продают ее за разные вообще. То, что называется исполнение существования. Готовы умереть за какую-то шикарную машину, или яхту, или еще там что-то. В чем вопрос-то?
Мы видим, действительно, как вы говорите, люди готовы помереть за уважение, почести, просто отказаться от жизни.
Но это достоинство, вот все эти вещи, там гипертрофированные, да, не существование, то все сверхнеобходимого, там куска хлеба и стакана воды. Это все дальше уже просто уважение, самоуважение, достоинство. Только ради вот собственного достоинства. Если бы не собственное достоинство, мы бы были как животные. Мы бы не требовали бы ничего, кроме этого. Я бы не мог бы обязать себя работать, чтобы чего-то добиться. Ну зачем? Это ведь самое удобное, вот так жить. все вот эти вот хлопоты человека, суета, помимо животного, когда нужна там красивая одежда, там и особая еда, и там возникло в нем так много разных ощущений вкуса, вкуса к одежде и разным формам внешним одежды. Это все за чувство собственного достоинства, гордости. Собственное достоинство, гордость, контроль. Это все то же самое, это только разные проявления того же самого эго по отношению к людям, по отношению к самому себе, пока это не становится по отношению к Творцу. И там вот уже особая такая борьба.
Так вот, включение в группу, в действие окружающего света, как создает что-то более существенное и важное, чем самоуважение?
Включение в группу несет человеку важность цели. И тогда он может, в общем, уже противостоять чувству собственного достоинства. Но это пока что. А потом есть еще другие разные расчеты. Но самый простой расчет вот такой. Я включаюсь в других, получаю от них важность цели, и я могу тогда справляться со своими порывами там, к внешним каким-то формам существования. Мне уже достаточно того, что есть. И даже пусть будет меньше, мне это уже не важно. Если это будет за счет души, ради души, я готов отказаться. То есть надо разделять, что необходимо. Необходимо семье, для жизни. Мы не должны спать на скамейке, а потом и питаться корочкой хлеба. Это понятно. То есть существование, оно немножко другое, оно должно быть рациональным. Но надо различать во всем. То есть где необходимые усилия, а где излишние.
А затем об исправлении левой линии сказано, и появился свет, где Юд, соединившаяся со свойством воздух Абвиимы, снова вышла оттуда, и Гар вернулись в Абвииму, то есть воздух Авир снова стал свет, Ор, вернулось свойство Гар, как и до их уменьшения. Поэтому слова «и появился» указывают на то, что вернулся свет, который уже был прежде, чем сократился, с речением «да будет свет». Ибо после того, как вышло «юд» и свойство «воздух», «авир» и «воздух» «авир» снова стал свет, «ор», так и в начале, и здесь нет дополнительного света. Третий пункт. «И когда увидел Творец, что поколение грешников недостойны получать свет, он упрятал его, как сказано, отнял у грешников свет их и упрятал его для праведников, и только для праведников, как сказано, свет посеян для праведника и радость для прямых сердцем, и сказал Творец, да будет свет». Объяснение. Пять раз свет упоминается в описании первого дня начала творения. «Да будет свет, и появился свет, и увидел всесильный свет, что хорош, и отделил всесильный свет, и назвал всесильный свет днем». И они соответствуют пяти сферот Хагат Нецах От. Три сферы Хагат – это три линии, правая, левая, средняя. Речение «Да будет свет» – это правая линия, в которой поднялась Малхут в Бину и окончила свет под Хохмой. И Кетер с Хохмой остались на ступени, а Бина и Тум вышли и опустились с этой ступени, и тогда эта ступень считается свойством Вак, и ей недостает Гар. Затем, когда сказано «и появился свет», установилась левая линия, в которой Малхут выходит из Бины и возвращается на свое место. Тогда Бина и Тум снова поднимаются на свою ступень и соединяются с Кетером и Хохмой. И тогда Гар возвращаются на свою ступень, и здесь возникает разногласие между правой и левой линиями. при котором они не могут светить. И тогда приходит речение: «И увидел всесильный свет, что хорош», что является исправлением средней линии, уменьшающей гар хохмы в левой линии и поддерживающей таким образом свечение двух линий, так, чтобы они светили как одно целое. Но только чтобы правая линия светила, как и свойственно ей, сверху вниз, а левая линия светила лишь снизу вверх. И это свечение называется вак де хохма. И это исправление средней линии, уменьшающей хохму, чтобы светило только лишь снизу вверх. Называется скрытием света хохма, чтобы светила она лишь праведникам, способным получать свечение хохма снизу вверх. И это называется перекрытием света грешникам, потому что у грешников, которые желают притянуть свет сверху вниз, полностью прекращается их свечение в силу исправления средней линии, которая скрыла свет, чтобы он не мог светить сверху вниз. И когда увидел Творец, средняя линия, эти поколения грешников, которые желают притянуть свет сверху вниз, что отделяет левую линию от правой и усиливает разногласия между правой и левой линиями, он упрятал его. Иными словами, уменьшил гар левой линии, чтобы она не могла светить сверху вниз, как желают того грешники. И об этом сказано: «Отнял у грешников свет их». Тот самый свет, который желают получить грешники, был отнят у них. И упрятал его для праведников, для тех, кто способен получить свет снизу вверх.
Это говорится об одном парцуфе, об одном человеке, и грешники в нем, и праведники в нем до исправления. После исправления свет находится наверху, потом приходит в исправленный клей, это понятно, так ведь? Но мы должны, кроме этого, еще быть в правильном намерении. Пожалуйста.
Пять букв имени Элоким — это пять сферот, кахаттум. А исправление правой линии, в которой Малхут поднялась в бину и окончила эту ступень под хохмой, оставив на ступени лишь два кли, кетер и хохму, считается, относительно пяти букв имени Элоким, что две буквы «ми» имени Элоким остались на ступени, а три буквы «эле» имени Элоким вышли с этой ступени, и поэтому называется правая линия именем «ми». И речение: «И сказал Творец, да будет свет». Это исправление правой линии, которая со стороны пяти букв имени Элоким называется «ми». «Ми» — правая линия, которая не может светить из-за разногласия, возникшего между правой и левой линиями. Из-за разногласия, возникшего между правой и левой линиями, пробудилась и укрепилась, чтобы могла светить от Тиферет средней линии, которая называется «Восток». Иными словами, с помощью средней линии, которая уменьшила левую, чтобы та светила только лишь снизу вверх, установилось согласие между правой и левой линиями, и свечение Хасадим правой линии снова вернулось на ступень. Таким образом, имя «Ми» правая линия пробудилось от востока, от средней линии. Четвертый пункт. «И увидел всесильный свет, что хорош». То есть он увидел деяния грешников и упрятал его, потому что «и увидел всесильный свет» — это средняя линия, уменьшающая левую, чтобы та светила только снизу вверх. И это считается скрытием света с целью отнять его у грешников. «И увидел всесильный свет, что хорош». Что хорош для того, чтобы скрыть его, с тем, чтобы грешники не грешили с помощью его. «И увидел всесильный свет, что хорош, чтобы не было из-за него гнева». То есть после того, как средняя линия упрятала свет, утих гнев и успокоилось разногласие возникшее между правой и левой линиями. Сказано, что хорошо в глазах Творца благословлять Израиль. Это означает, что нет гнева и судов на Израиль. И также здесь это означает, что нет гнева и судов. И подтверждает это конец отрывка, где сказано: «И отделил всесильный свет от тьмы», в результате чего гнев исчезает, и это несмотря на то, что Творец соединил их вместе. Объяснение. Разделение, которое возникло между правой линией, называемой светом, и левой линией, называемой тьмой, является исправлением, чтобы правая линия светила сверху вниз, а левая линия светила снизу вверх, вследствие чего они могут светить вместе, и нет противоречия между ними. И прежде чем произошло разделение между ними, было между ними разногласие, потому что они не могли светить вместе. А теперь, когда произошло разделение между ними, устранилось разногласие, и установился свет, мир между ними, чтобы светить как одно целое. Пятое. Высшее свечение средней линии необходимо для того, чтобы мог светить свет хохмы, который был упрятан, так как вследствие свечения хохмы раскрывается в ней радость всего. А средняя линия — это правая, вместе с которой довершается установление законов. То есть свечение левой линии, полное судов, называется законами. Иными словами, основой средней линии является свечение хасадим от правой, однако в ней содержится также и хохма от левой линии. И поэтому в ней присутствует радость всего, как правой линии, так и левой. Сказано об этом: «Как велико благо Твое, которое хранишь Ты для боящихся от Тебя». И это первый свет, который Творец упрятал для праведников, для тех самых боящихся греха. Как сказано: «И был вечер со стороны тьмы, и было утро со стороны света». И благодаря тому, что они соединяются вместе, сказано: «День один». Объяснение. Хотя первый свет был упрятан с помощью средней линии, все же не было целью спрятать его окончательно, а наоборот, подразумевалось, что с помощью скрытия сможет этот свет светить праведникам, боящимся греха, потому что они остерегаются, чтобы получать этот свет только снизу вверх, потому что совершенство достигается только посредством свечения хасадим в правой линии вместе с хохмой в левой линии, и тогда раскрывается радость всего в средней линии, объединяющая их вместе. И поэтому заканчивается отрывок словами: «И был вечер, исходящий со стороны тьмы», то есть левая линия, называемая тьмой, «и было утро, исходящее со стороны света», то есть правая линия, называемая светом. И вследствие того, что они соединяются вместе, благодаря средней линии, сказано: «День один», который является всем совершенством и единством. Шестой пункт. Почему говорится о каждом дне: «И был вечер, и было утро»? Поскольку необходимо знать, что нет дня без ночи, и нет ночи без дня, и невозможно отделить одно от другого. Объяснение. Правая линия без левой считается свойством вак без гар, а левая линия без правой считается тьмой, потому что свет хохма левой линии не может светить без хасадим. Таким образом, и в правой линии, называемой день, и в левой линии, называемой ночь, нет совершенства, и все их совершенство зависит от соединения вместе, когда одна восполняется от другой. То есть правая линия восполняется свойством гар, вследствие включения в нее левой, а левая может светить благодаря включению в нее свойства хасадим правой линии. Нет дня без ночи, потому что без левой линии недостает свойства гар в правой линии, называемой днем. и нет ночи без дня, потому что левая линия без правой вообще не может светить. И поэтому они должны всегда включаться друг в друга вместе. И невозможно отделить одно от другого, ибо если их разделить, оба они не могут светить.
Как выходят парцуфы мира Ацилут? Классификация каждого парцуфа должна включать в себя все условия, которые у тебя есть после разбиения килим, потому что мир Ацилут и мир Бия и все, что есть. Вообще, после мира Никудим, это мир Никудим, ну, как сказать, в таком виде, что после то, что при разбиении не было понятно, что есть поврежденная часть, сейчас понимают и компенсирует вот это строение, и вместо Никудим есть миры Абия. И они производят, выполняют ту же функцию, ну, ту же роль, как и мир Никудим. И постепенно достигают Гмартику, на конце исправления. Там хотели бы как бы за один раз. Поняли, что невозможно без взаимовключения, что недостаточно включения Малхут в Бину, а мир Ацилут и миры Бина производят это взаимовключение и достигают Гмар-Тикуна. Поэтому мир Ацилут, он буквально соответствует миру Никудим. Ну. Итак, поэтому в нем, для того, чтобы реализовать вот это подобие, это выполнить эту роль. И каждый элемент, который есть в мире Никудим, делится на множество частей. Скажем, допустим, в правительстве они проводят совещание и отдают какой-то приказ, какую-то команду. Это идет ниже, начинают строить программу, программа спускается вниз, ее начинают расшифровывать на разные действия, потом на разные деления, там заводы, производство, предприятия и так далее. Так это работает. Почему это работает сейчас так? Потому что для того, чтобы реализовать то, что хотел мир Никудим, и они попробовали и увидели, что без этого разделение выходит разбиение, невозможно за один раз, а только поделиться на много действий. И мир Ацилут это делает, поэтому у него разные парцуфимы. Ты что думаешь, только это? Ты спрашиваешь об Има и Ишсуд. У тебя Ишсуд, который делится и на второй Ишсуд, и на третий, потом есть Целим, а потом кто там еще знает, сколько всего. Там такие системы. Это все потому, что основой этому связи между Биной и Малхут как это сказать? Он должен быть и медленным, с таким медленным продвижением в количественном и качественном и в разных формах взаимовключения. Нижние должны включить в себя все противоположные свойства между Малхут и Биной, и они должны проверить все это сами. Я совершенно противоположен этому, ну, в каком-то аспекте. Я все-таки должен достичь состояния, когда я слышу это, проверяю, и оставляю себя, и могу включиться, чтобы понять принцип, противоположный мне, а затем находиться где-то посередине, в клипот нога, и решить либо туда, либо сюда. Что во мне решает? Какие силы? Почему я думаю так, или почему я думаю наоборот? я думаю согласно своему мнению, потому что это мое мнение, или я думаю о своем мнении, что оно верное, даже если я отключаюсь от него, вдруг я слышу, это вообще не мое мнение, это мнение кого-то другого. Короче говоря, здесь есть очень много действий, которые необходимо производить для того, чтобы включить Малхут в Бину. И это выражается у нас в связи между нами, я и товарищ. Здесь я решаю эту проблему. Малхут и Бина. А мир Ацилут, он отвечает на все эти формы. Более того, мы не понимаем, насколько он заботится о нас. Он как такая хорошая воспитательница в детском саду, так вот, знаешь, вокруг создает все условия, чтобы мы сами достигли того, что нам необходимо, но чтобы мы достигли этого, эта воспитательница должна нас вот так вот окружать, как маленькие дети, которые еще неразумные. И мы постепенно обретаем разум, обретаем мудрость. И это искусство. Педагогическое от этого воспитателя детского сада, который умеет так работать с детьми, чтобы они сами достигли этой мудрости. Но он подводит их к этому, эта воспитательница. Так Творец работает через мир Ацилут. Иначе человек не вырастет. В этом разница между нянькой и воспитателем.
Значит, что Выше всегда знает, что мы просим, когда мы поднимаем ман.
Он выстраивает и просьбу твою, и хисарон. И понять, помогать, как правильно понять этих сторон, как их реализовать. Ты только не знаком с ним. Это все делается из вскрытия. И вскрытие в точной мере, которая соответствует разнице между животным и человеком, чтобы ты сам компенсировал эту разницу, иначе останешься на уровне животных. А из скрытия будешь чувствовать, что ты хозяин положения, что все хорошо, все в порядке. Он дает тебе скрытие, ощущение скрытия. Кроме того, что он сопровождает тебя во всех этих вещах, он дает тебе также и ощущение скрытия. А животному не дают этого.
Мы так много говорили, что такое неживое. Святое, думаем, так душа, подобно неодушевленной природе этого мира. Тем не менее, это трудно представить, поскольку это выше Махсома. То есть, человек готовый отказаться от любого желания, находиться под экраном, сокращением, во тьме, в скрытии, и будто бы и не существовать, и только держаться за одну деталь, быть слитым с Творцом, таким образом, на что только способен. То есть минимальным. В минимальной форме. Более высокий уровень этого, чем это состояние, это когда еще большая отмена, активная отмена относительно Творца, он не способен на это. Пока что он на это не способен. Но на это уже готов. То есть, ни в коем разе не ради себя, ни в коем случае. В неживом мы наблюдаем, что у нас есть от нуля и до бесконечности количество разных форм. Пока из неживого мы доходим до кораллов, переходящий в растительность. Почему есть так много видов неживого? Это может быть золото, бриллиант, это может быть медь, это может быть просто... Это может быть земля. Почва, из которой уже может вырасти растительность. Мы будем изучать это. Это, кстати говоря, связь Бины и Малхут. Так какая разница между всеми видами неживого? А на какой уровень авиюта? Шорош корневой, первый, второй, третий, четвертый? Готов отказаться для того, чтобы быть слитым с Творцом на уровне Думем, и на большее он не способен. И тогда мы видим всю эту пирамиду, когда, как и говорит Рабаш, у тебя есть галька, и будто бы ее полно. Бриллианты? Да, какая разница у тебя между углем, чем мы топим электростанции, и между бриллиантом, ведь тот же самый материал. Но есть разница в качестве, в давлении. И поэтому вся эта разница в желании получать неживого. Над каким уровнем желание получать, он способен отказаться от всего и быть слитым с Творцом, по крайней мере, на уровне Думем, неживом уровне. Это уровень очень-очень непростой. Начинается с того, что побеждающий злое начало и закрывающий рот во время ссоры. Есть разные высказывания. Все это говорится именно о уровне Думем неживом, когда это сокращение, уступка, отказ. Почему в последнее время все больше говорим об отмене? Потому что это характер первой ступени. Потом уже нет отказа, потом над отказом. Надо над самоотменой уже активно что-то противоположное. Хорошо?
Тали Зихон Якова спрашивает: люди, которые называются Домем Дек Душа, святой неживой уровень, находятся ли они в духовном ощущении?
Есть неживое святое, то, что называют человека, который выполняет то, что его научили, то, что с молоком матери впитанное, то, что называется, его так обучили, он так и делает. Это люди в нашем мире, мы их так называем, неживое святое. Он за это, кстати, получает свечение, потому что он отказывается от своего эго, он отказывается от всего из-за того, что его так научили поступать. И он соглашается с этим. У него есть желание получать простое, небольшое. И поэтому у него есть соответствующее небольшое свечение. Это такой вид, как бы исчезающий все больше и больше из этого мира. Эго развивается, и такие люди вымирают потихоньку. Когда-то их было много.
Мы, как группа, тоже находимся на этапах объединения неживого, растительного, животного уровня.
Мы хотим прийти к тому, чтобы быть неживым, святым в общем, да.
И как это сейчас выражается у нас? Если мы хотим на уровне неживом соединиться,
каждый отменяет себя перед товарищами, проникается ими, включается в них, то есть он сокращает свое эго, свое желание получать, и готов включить в себя все, что его окружает,
и
и не делает никакой критики происходящего, а только включается выше своего эго со всеми, во всех. Быть преданным тому, что говорит учитель, и старается выполнять это. Просто вот так, вот я делаю. То, что пишут нам каббалисты, ну, неважно. То есть, как солдат. Да.
Вчера вы рассказывали о том, что все, что с вами происходит, вы должны смотреть на это как на сеть. Две сети, которые одна на другую накладываются, и сквозь это вы увидите Творца. Так что же мы видим сейчас? Как наложить это, чтобы увидеть картину?
Верно.
Что мы сейчас видим, скажем, если все постараются, сейчас увидят?
Что значит видеть? Видеть через желание получать. Это означает сделать твое желание как его желание.
Так что же нужно сделать сейчас? Сегодня воскресенье, в пятницу мы уже на конгрессе. Что мы можем сделать, чтобы быть готовы к этой отмене перед товарищем, перед группой?
Давайте все это выяснять. Как прийти к неживому святому, то, что называется. Что необходимо сделать с самим собой? Может, проведем сегодня семинар на эту тему? О самоотмене. Да, это самое главное в неживом. В растительном уже происходят процессы над неживым. Насколько я могу совершать самоотмену в движении? Предположим, ты отменил себя относительно товарищей, ну, скажем, на $1000, ну, просто так, для примера, и держишься этого. А растительное, когда ты все время можешь как бы отменить себя на все больше и больше, разные добавки, но это не... Ну, пока так пусть останется.
Принять мнение группы, отменить себя перед мнением группы, перед учителем. Это часть того развития.
Это не живое.
Есть какая-то реакция, что ты должен раскрыть? Любовь товарищей. Как получить вот этот фидбэк, чтобы знать, что ты правильно работаешь?
То есть ты хочешь знать, сделал ли ты это или нет? Какой признак, знак? Знак в том, что ты получаешь мнение, желание, мысли их. И ты... Но ты различаешь не то, чтобы они управляли тобой. Ты принимаешь весь их образ, мысль, желание и намерение. И ты сейчас начинаешь, прежде всего, впитываешь это, а во-вторых, ты сортируешь. Каким образом я сейчас это все сужу об этом? Какими келим я себя взвешиваю? Себя и их? Складываю ли? Разделяю ли? Ставлю ли в зависимость одно от другим? С помощью какой программы? Как я могу сейчас реализовать мое восприятие? Мою связь, правильное сочетание с окружением. Откуда я могу быть уверен в том, что мой нынешний анализ, я относительно них в мнениях, желаниях и намерениях, не обманывался бы, чтобы я бы не обманывался сам, не лгал бы самому себе. То есть, как я могу стать экспертом? Просто специалист, эксперт — это чуть больше, чем специалист. Мастер анализа, ну, не знаю, профессионал, может быть. То есть знать точно, с какими килим, какими инструментами я проверяю. Главное, чтобы я оставался нейтральным. И тогда я проверю. Пусть передо мной будут даже ложные вещи, меня это совершенно не волнует. Но я должен быть как оценщик, совершенно нейтрально относительно самых разных происходящих вещей. Тогда ты нуждаешься в Творце. И тут выбора нет. Человек нуждается в Творце при условии, что он... У него есть все, все, кроме единственного. Я не знаю, как подойти к делу. Я не уверен, под каким углом я смотрю, что управляет мной, что во мне сейчас проявляется так или иначе. То есть вопрос о себе, о себе. И это уже хорошее состояние. Состояние очень неприятное, как бы потому, что очень путает, кружит голову. Человек уже не смотрит наружу, это его уже не волнует, что происходит. А он сам не знает, что изнутри им владеет. Он смотрит из себя и принимает решения, и взвешивает. Пока то, что называется, приходит третий и решает между ними.
Я не понял предложение. Вы говорите, отмена себя относительно точки растительной.
Я повторю, очень хорошо. После того, как я закончил исправлять себя на неживом уровне, тотально, во всех 613 желаниях, мыслях и намерениях. Что происходит? Раскрывается возможность, о которой я не думал, о которой я не мечтал даже раньше. На самом деле так. Мы уже видим, что вдруг проявляется что-то, открывается... Полный мир. Проявляется возможность, когда я прежде всего могу, я могу соединить весь свой предыдущий уровень относительно этой возможности. Пока не было этой возможности, не было необходимости все соединять. То есть, когда мы видим что-то более высшее, так все, что произошло до сих пор, это как одна точка относительно этой, ну, это относительно этой возможности. Понимаете? То есть, сейчас я делаю эту общность уровня неживого, и включает, вся, весь этот уровень включает в себя, включается в следующую ступень, в растительную. Как я включаюсь в растительное? Как я рождаюсь в растительном? Тем, что я способен сейчас... Ну, понятно, что все происходит с помощью света, возвращающего к источнику, и вся реализация, и все суммирование этого неживого. Так в том, что я за счет света, возвращающего к источнику, прихожу к состоянию, когда я готов отменить себя во всех состояниях в движении. Что бы ни произошло, мы еще объясним, что такое движение. Что бы ни было... И получить... А что значит движение? Я же не движусь. Но я, когда я отменяю себя каждый раз все больше и больше, так на меня облачаются все разные формы новые, каждый раз новые. Все вместе, которые из себя представляют движение. И все происходит через отмену. Но отмена сейчас не состояние, в котором я нахожусь сейчас, а отмена в том, что я... Делаю, ну, аппроксимацию. Ну, скажем, оценку. Оценку следующего состояния. Уже появляется такая возможность. И все, что сделает Творец, все во благо. А он будет делать совершенно противоположно тому, что к чему лежит мое желание. И это называется растительное. То есть появляется добавка преданности относительно программы. Подумай об этом. Самой программы, не относительно состояния. И поэтому уровень называется растительным. О живом уровне поговорим позже. Трудно сказать, это как в степени, и поэтому это трудно выразить.